православное слово.
Друзья, добрый день! С вами ведущая Ирина Чернова и священник Троицкого храма в Москве, в Хохлах, отец Сергей Осипов. Здравствуйте, отец Сергей.
Здравствуйте.
В этот холодный, но еще сентябрьский, но уже холодный день, друзья, мы вас приглашаем к нашей беседе, и у вас есть хорошая возможность задать свой вопрос, обратить внимание на свои какие-то личные проблемы, и сейчас вот можно успеть написать свой вопрос отцу Сергию, потому что мы будем сегодня разбирать вопросы, которые накопились от вас. Ну и, может быть, вот начнем с вопроса довольно частого. Наверное, отец Сергий к вам тоже в храме подходит с таким вопросом, и нам тоже пишут. Чтение новостей о происходящем сводит с ума. Что делать? Весь день читаю новости, пишет Анна. Читаю новости, и мне кажется, что начинаю сходить с ума. Ощущение, что вообще все сходят с ума, и страшно, что не понимаешь, что делать. И молчать, наверное, неправильно, только и говорить не знаешь, что. Друзья в соцсетях спорят, доходят до оскорблений. Мне уже даже физически дурно. Посоветуйте, что, как быть?
Да, это...
Что делать?
Это ужасно. Ну, чтобы немножко...
Ну вот мы дожили до такого времени
Разбавить грустный тон этого вопроса, мы вспомним профессора Преображенского, который говорил, что я своим пациентам запрещаю до обеда читать газеты.
То есть шутить можно всегда в любых ситуациях. Как кто-то сказал, что чувство юмора – это признак ума и здоровья.
Как это мило. Я очень рад. Так вот, да, с новостями, конечно, есть такой миф, что надо быть в курсе. Совершенно не надо. Совершенно не надо. Дело в том, что, к сожалению, в наше время возможностей для распространения новостей очень много. Раньше вот висел репродуктор на стенке, и это были вот одни новости. Потом появился телевизор, к ним добавилось другое. Никаких, так сказать, альтернатив, никаких споров, ничего не было. И новости подбирались тоже соответствующим образом, чтобы показать, да, некоторую такую положительную динамику, как мы живем в замечательной стране и как все хорошо. С одной стороны, интернет дает огромные возможности для... общение, но с другой стороны, приходится очень ответственно относиться к тому, с кем ты общаешься, кого ты читаешь. Множество разных совершенно на всяких платформах существует каналов и даже тех, которые претендуют, да, на какую-то новостную направленность. Не надо вот забывать о том, что хорошая журналистика, качественная, она подразумевает проверку информации доскональную и очень ответственное ее точное изложение. Люди, которые сейчас часто берутся вести всякие блоги, каналы и так далее, этим трудом себя не обременяют. И контролировать и проверять приходится нам, потребителям, тем, кто слышит эти новости. Понятно, что если мы слышим одну ложь, вторую ложь, там, на третий раз мы не будем смотреть, да, какой-то, так сказать, какой-то канал, там, какую-то программу, не знаю, как это называется, в соцсетях, стрим там. Вот. То есть мы можем выбирать каким-то образом тех, кому мы доверяем, и, в частности, манера изложения тоже, она очень влияет. Зачем человек слушает новости?
Для
успокоения. Не для того, чтобы быть в курсе, а для того, чтобы некую картину мира, который где-то, себе составить. нам, может быть, самое страшное, наверное, это не знание, что там происходит. Вот это страшит. Пусть оно будет немножечко, так сказать, да, какое-то тревожище или еще что-то, но хоть какая-то определенность. Так кажется человеку. Но при этом мы очень часто свои какие-то страхи проецируем туда, где ищем найти какие-то новости. И подкрепление, подтверждение своих страхов, получая из каких-то там, да, недоброкачественных новостей, укрепляемся в этом страхе, потому что нам этот страх известен и привычен. Это довольно-таки страшное состояние, лучше с ним не дружить. Понимаете, чтобы
отец, иметь определенную... Отец, нельзя не слушать новости, не читать.
Почему нельзя? Когда будет действительно важная новость, она будет отовсюду, и мы ее услышим. Ничего страшного не будет, если вы не узнаете о каких-то вещах, которые неизвестно где происходят. Вот ничего не случится. Мы все-таки живем... Мы в данную секунду нашей жизни. Нам столько нужно контролировать в своих делах и в себе самом, что... Это рассеивание на какие-то новости, оно, может быть, конечно, развлекает, может быть, оно якобы успокаивает, может быть, еще что-то, но совершенно оно не необходимо. Я могу своим примером поделиться. Много лет назад я вдруг заметил, что сам очень много читаю новостей. Может быть, там день не начинался с новостей, но... Много я этому уделял времени и сил. И я заметил, что вот это вот само чтение, оно начинает определять как бы мой день. Оно начало главенствовать у меня. И я, входя в один из великих постов, так вдруг подумал, ну а что действительно? Вот я читаю и... Живу, так сказать, фантазиями где-то. А попробую-ка я не читать. Ну, я отключил все фейсбуки, там, так сказать, вот эти вот ленты. И новости тоже. И ничего не поменялось в жизни. От кого-то, от других людей важные новости ты узнаешь так или иначе. Без них оказалось, что дел своих полно. И вот я вернусь немножко туда-обратно, откуда мы, да, сюда отвлеклись, что искать вот успокоение в этом мнимом знании о событиях в мире, не нужно этим ограничиваться. Можно положительные подкрепления такие, что мир хорош, что я стараюсь, делаю с Божьей помощью то, что могу, и так далее, оно может быть подчеркнуто из других источников, в частности, из наших собственных дел. Когда мы духовно возрастаем, когда мы трудимся, когда мы как-то помогаем ближнему, делаем, просто делаем свою работу хорошо, целиком сконцентрировавшись на той работе, которую вот сегодня нам предстоит, этим мы служим ближнему, обществу. Мы в этот момент мы хороши, мы получаем такое глубокое душевное подкрепление, что мы хороши. И это гораздо больше успокоит, чем тот труд, который, вот кажется, сейчас вот что-то будет, там вот сказано, и как-то все станет хорошо. Оно не становится и не становится. Время потрачено, результатов нет. Это тоже очень негативно влияет. Это тоже может в такое уныние вгонять очень серьезное. Новости, как будто кто-то должен там сделать что-то хорошее, и у меня станет хорошо. У меня хорошо от того, что кто-то сделал, точно не становится. Да? Самим надо что-то делать.
Отец Сергей, я прочитаю, вот Алексей спрашивает, точнее, просит посоветовать, какие православные сайты новостные можно читать.
Это трудный вопрос. Я даже таких не знаю. Я как-то не читаю особенно ничего. Я кроме... сайтов наших, Московской Патриархии и нашего Благочиния, других как-то не смотрю и не ищу. Я...
Ну, то есть вот официальный да. сайт Московской Патриархии.
Ну, да, я смотрю официально. Рекомендовать какие-то я как-то не могу.
Ну, тут вот реплика от Сергея. Перегруженный мозг, ну, вероятно, в ответ слушателей.
Абсолютно верно, да. Абсолютно верно, да. Да, мы живем в таком мире сейчас, где информации очень много. И для того, чтобы что-то стоящее оттуда вычерпнуть, нужно все время черпать таким огромным, таким редким ситом. Зачерпывать. И это же все работа, это же все труд, силы уходят. И вроде что-то там мелькает в этой сетке, да, но куда-то пропадает, смысла никакого нет, в голове ничего не остается. Огромный труд, произведенный зазря. А мозг-то он же не может выключиться или там рубильником бах, все, я приехал в деревню, у меня чик, и мозги работают по-другому. Нет, они точно так же ждут постоянных каких-то сигналов, потому что так работает наш организм. Ничего не поделаешь.
Вот, отец Сергей, да. А вот, наверное, мы еще успокоение-то какое-то всегда ищем в Евангелии, в молитвах.
А вот это другое дело, конечно. То душевный эрзац спокойствия, который мы вот сейчас дружно осудили, он не является единственным источником какого-то, чего-то положительного в нашей жизни. Мы же не только... на уровне души существуем, но и повыше, на уровне духа, там, где мы обращаемся к Господу Богу, там, где мы молимся. Вот это искать Бога, искать, даже, может быть, точнее сказать, любить Бога, это потребность духа. Вот. И когда мы трудимся, молимся, да, наши собственные слова или словами святых, которые церковь сохранила и записала в молитвословах, или Евангелие, слово самого Господа, мы оттуда получаем совершенно другое, ну, не сказать более насыщенное, а вообще другого порядка укрепление и помощь. Может человек жить душевно-телесной жизнью, и совершенно у него, так сказать, вот вопросы духа никак его могут не касаться. Он вполне себе будет функционировать. Он будет вполне себе выглядеть, как обычный человек. Вот так вот, как перед потопом произошло. Все такими стали. Бога забыли совсем, но они же не перестали друг с другом разговаривать.
Мне нравится. Заглядывайте на сайт православие.ру, особенно в календарь православный. Даются мысли. Ну, интересно читать Феофана Затворника на каждый день.
Да, да. Это великолепный сайт Сретенского монастыря. Он просто...
Отец Сергей, ну, вот я тогда перехожу...
Стоит, какой он замечательный.
Прочитаю, наверное, уже ответ прозвучал на первый вопрос. Ребенок тревожные. Как научить его не бояться людей? Спрашивает Марина.
Ой, да. Вы понимаете, до 14 лет где-то ребенок, конечно, должен привыкнуть к тому, что убедиться, так сказать, в том, что мир хороший, добрый, красивый.
Не опасный.
Но для этого... его необходимо, ему необходимо создать условия, в которых он извне будет получать вот эти вот положительные сигналы.
А вот боязнь людей – это все-таки что-то особенное?
Ну, понимаете, разумная осторожность или боязнь как какого-то чуждого вида, как собаку боится человек, да? Это же вот разные вещи. Да. Вот что скрывается за... этим утверждением боится людей. Бывают разные характеры. Ребенок может быть просто быть такой вот достаточно закрытый, его доверие надо зарабатывать.
Но обычно это тоже, закрытый.
Это тоже обычное дело. Бывают такие открытые люди, которые со всеми легко общаются, но это очень часто достаточно заложенные глубоко вещи. Тут бывает просто... какой есть, такой и есть. Нельзя сказать, что это мы там где-то не воспитали. Хотя, конечно, может быть и наша какая-то возможность, да?
Делят людей на экстравертов, интровертов. Вероятно, это свойственно для интровертов?
Ну, может быть, в этом плане, да, те, кто как-то погружены в свой мир, действительно, как-то вот надо найти ключик и для того, чтобы начать общение. Ну вот самое главное на этот вопрос я могу ответить, это то, что чтобы человек не боялся, он должен ощущать себя сильным. Человек ощущает себя сильным, да, кроме того, что он стоит перед Господом, его духовное осознание. На душевном уровне это он может то-то, 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 то-то. То есть определенное умение, определенная социализация, которая закладывается родителями, должна происходить в таких местах, где не будет, не появится неожиданно какой-нибудь пират, барбосса какой-нибудь такой вот.
Отец Сергей, ну вот если о страхах, может быть, я тогда прочитаю еще вот следующий вопрос. Слушательница интересуется, вот ваше мнение, различные фобии – это психическое состояние или духовное?
Дело в том, что у человека и дух, и душа, и у него может быть и одновременно и духовный недуг, и душевное поражение.
Я вот церковлена, быть, пишет, да.
Ну, это замечательно, но церковленность подразумевает, что это мы в храм ходим постоянно, да, что мы там, как бы сказать, обвыклись, мы там свои, мы знаем, как и что, какой рукой свечку передавать. Это шутка, конечно.
Воцерковленна, правильно, да?
Ну, воцерковлена или воцерковленная, наверное, так. Но при этом можно, уходя в храм, мудрецы не возрастать. Такое тоже может быть. Поэтому вот, да, вернемся чуть-чуть. И духовно, и с душевной стороны надо подходить к каждой проблеме, которая вот в нас такая вот невидимая, что-то со мною где-то не так. По Евангелию мы поверяем, с духовной стороны правильно ли мы делаем. Если же есть какая-то немощь, ну вот, например, депрессия, да, все говорят, у меня депрессия. Наша застрессованность называется депрессия. Депрессия — это серьезное заболевание, действительно, которое вот требует определенного лечения из-за немощи телесной. Что-то где-то мозгу не хватает, что-то ему нужно где-то как-то помочь и обеспечить. И с этой стороны там может быть вообще просто фармакология какая-то. Просто человек плохо себя чувствует, и на все он смотрит очень грустными глазами, просто из-за того, что где-то какой-то там нейромедиатор выделился и не вошел, или не успел впитаться и разрушился, и так далее. Вот что угодно там может быть. Каждый случай очень сложный. Для этого существуют свои специалисты. Называются они психологи, но психотерапевт лучше искать, чем психолог, потому что психолог, вот такое формальное различие, психолог не может ставить диагноз, не может назначать никакого лечения. Психолог может разговаривать, помочь обговорить какую-то проблему, все, на этом вот, хотя они получают психологическое образование одинаковое, психотерапевт имеет больше познаний по фармакологии, в частности. И он имеет право ставить диагноз, он может сказать, да, это у вас депрессия, здесь надо вот таблеточек попить, здесь надо то. Этим вот смущаться, этим совершенно не надо, потому что это вещи такие, которые, ну, вот как простуда. Никто ее не стыдится, не пугается и не унывает по поводу того, что, ну, он идет, покупает нужную там таблетку, выпивает ее, здрав, и дальше побежал. Точно так же и с фобиями. Недостаточная наша надежда на Господа Бога может корениться в том, что нам какой-то грех не пускает нас открыться Богу, потому что я ему откроюсь, свету этому, а там во мне такое черное лежит. А тетя... Мы боимся и можем в закрытом виде, мы можем даже молитвы формально так, прочитать, но тем не менее Богу не открываться. Вот.
А про депрессию можно я уточню? Вот
да,
вы упомянули
давайте.
Про депрессию. Православие называет семь смертных грехов, уныние среди которых. Вот мне кажется, что в наше время часто уныние называют депрессией.
Скорее, депрессии соответствует из грехов печаль.
Угу.
Да, более точно.
А печаль
более...
тоже грех?
Ну да. Да. Печаль по Боге и печаль не по Боге. Бывает печаль по Боге, вот это хорошая печаль. А не по Боге плохая, греховная.
А печаль по Боге — это какой-то пример, можно, отец Сергий? Чтобы понять, это вот что?
Очень вот скучает человек по заходящему в море солнцу.
Да.
Скучает он... в центральной России где-нибудь. Вот. Что он сделает для того, чтобы...
Постарается поехать.
Да, он будет, он скажет, ой, вот все плохо, это невозможно, это недостижимо. И... А очень может быть, что он скажет, да, мне придется несколько месяцев подождать, а вот в отпуск я поеду и увижу. Вот. Вот такая печаль, да, к сожалению, грехи наши закрывают в наших очах Бога. Как это печально! Как я с ними сейчас буду разбираться, с этими грехами, чтобы Бога увидеть? Конструктивный подход определит печаль по Боге от печали не по Боге.
Да, повторяющиеся грехи, конечно, не могут не печалить.
Ну, да, это верно.
Отец Сергей, вот я просто хочу прочитать, что нам написали. Чтобы ребенок не боялся людей, его нужно пугать. Что бы вы ответили?
Ну, нет, категорически. Он будет еще и вас бояться вдобавок.
То есть будет еще и того, кто пугает.
Но есть такой миф, да, что надо человека... самые жуткие условия поставить, чтобы он развивался, но не удивлялся потом, когда увидит, какой мир жестокий. Любой чемпион мира по какому-нибудь там боксу или любому другому виду спорта, он сначала такому, так сказать, контактному с противником, он сначала тренируется с грушей с какой-нибудь, потом со спарринг-партнером, потом с ровными себе соперниками, уж потом он выходит, да, на серьезный бой, там и когда-то где-то побеждает, да. Вот. Если бы его сразу вывели на поединок с Тайсоном, тот бы его нокаутировал одним пальцем, ребенок бы знал, что существуют такие чемпионы, но он никогда бы им не стал. Но его путь закончился бы вот при этой встрече. Поэтому нет, это ложная теория.
Отец Сергей, ну вот еще есть про детей вопрос. Как научить сына самостоятельной жизни?
Ну, снять квартиру и оставить его там.
А, чтобы родители сняли, ушли от ребенка?
Ну, все, или... своя жизнь, как в анекдоте, знаете, там первый день...
Или пусть он...
Первый день ему написано «сосиски на столе», на второй день пишет «сосиски в кастрюльке, залей водой, свари». На третий день пишет «сосиски в холодильнике, кастрюль на плите». Ну, потом «сосиски в магазине, деньги на столе». Потом он приходит и видит записку «сосиски в магазине, деньги на работе». Вот примерно алгоритм такой.
То есть просто нужно подтолкнуть его к самостоятельности.
Ну, когда-то же пора выходить, да? Понятное дело, что хорошего пинка дав, больших достижений не добьешься. Но все-таки как-то в течение жизни мы учим детей, да, вместе ходим в магазин и что-то там покупаем. он учится определенным образом покупать что-то, выбирать качественно, да, он учится где-то от чего-то отказываться, он учится что-то планировать, какую-то часть мы, конечно, проходим в жизни вместе, а потом, да, потом приходит момент. Я был поражен, вот есть такой великий, да, певец Фрэнк Синатра, вот его путь... Да, в музыку начался так, ему исполнилось там сколько там положено по американскому законодательству лет. Перед ним просто отец или отчим, кто у него там был, закрыл дверь, и он остался на улице. Просто вот, и все, и пошел, куда ему глаза глядели. И стал вот устраиваться, вот...
Ну, нам нужно еще долго перестраиваться, нужно. Чтобы такое совершить.
Ну, я не знаю, может быть, можно это как-то мягче производить. Мой предыдущий рассказ, он больше соответствует.
Отец Сергей, ну, вот, кстати, какие-то новости есть в вашем служении? Вы с матушкой периодически рассказываете о помощи детям, которые без родителей остались?
Да, есть.
Есть приют, которому
вы помогаете? Есть приюты, да, которым наш фонд Лаврова помогает.
Да, вот что сейчас
происходит? И вот этим летом были очень такие радостные покупки. Для одного приюта директор и персонал такую вот поставили задачу деткам сделать спортивную форму. Но спортивную форму такую вот, не чтобы она была, так сказать, вот одна, как когда мы были маленькие на физкультуре, да, вот такая майка, такие шорты, и все, иначе никак нельзя. Нет, они подошли очень так творчески, вместе с детками сели на сайте, выбрали, то есть взрослый помогал ребенку выбрать, там, видимо, какое-то было, это поэтому там это хорошо, это с этим сочетается, вот. И там были разные абсолютно, с там какими-то картиночками, и еще что-то. И мы получили такой вот список имя и ссылочки. Там куртка такая, брючки такие. Это было так, очень долго мы этим занимались, но вот составили такой удивительный этот комплект. То есть они все получили такую вот спортивную форму, в которой могли, она как casual называется, да, можно и где-то и просто ходить, ну и для занятий она, видимо, подходит. Но абсолютно у каждого есть своя индивидуальность, она была, возможность ее подчеркнуть, самому выбрать, вот они обеспечили деткам, это был очень радостный такой большой такой долгий проект, мы его делали, и, слава тебе, Господи, сделали. Вот, а сейчас мы для другого
собираете.
Приюта делаем, да, тоже, они тоже пошли по такому же пути, и тоже вот разных цветов, разных наборов
составляются.
Ну, а средства это в основном прихожане? Да, все знакомые прихожане, кто каким-то образом, да, слышит информацию, помогают, и бывает кто-то так здорово сразу так помогает, а бывает тот совсем понемногу. Но это очень такое, знаете, укрепляющее, такое обнадеживающее всегда такое явление, когда смс-очка там пришло, там 200 рублей. Вот. Это очень, очень подкрепляет, что мы не одиноки как-то вот
своими
в этом
силами
труде.
Мало
того, что эти детки, они тоже не одиноки. О них люди вообще вот со всех, так сказать, разных городов знают.
Ну, это ценно, да.
Мы обязательно и говорили тоже, когда ходили, у нас были такие походы по магазинам, чтобы, ну, есть определенная сумма, вот что тебе надо купить. И с воспитателем, и с нами. Как-то вот ребенок, он со взрослыми вместе выбирает, но он сам принимает решение. Ему, может, там подскажут каким-то, там, мягко подскажут, намекнут, да, где-то это плохо тем, а это хорошо этим, еще что-то. Но вот он сам принимает решение. Мы обязательно им говорили, что вот вы помните, есть люди, которые о вас знают и, ну, буквально деятельно любят, помогают вам. заботиться о том, чтобы у вас вот как-то устраивалось.
А это все-таки, очень важно. Я вот все-таки перебила, извините, вот сейчас на что вы собираете?
Сейчас мы собирали на вот это наборы для спортивные наборы для приюта. Сейчас мы будем собирать совсем такие ясельные принадлежности. Мы вот уже несколько этих детских бутылочек купили, потому что открывается новое отделение в одном из приютов, там будут и младенцы. Им, конечно, туда это же все открываться-то оно открывается, а таких больших бюджетов у них нету. И вот эти особенно памперсы там какие-то, ну, бутылочек мы купили, еще что-то. Сейчас мы будем собирать, да. Ну, к 1 сентября надо бы, конечно, и с концтоварами как-то заняться. Да. И вот этот вот младенческий тоже такой проект всяких вот памперсов купить, это на самом деле очень-очень серьезно и очень важно. Это было бы здорово, если бы кто хочет присоединился к нам. Это
друзья, еще радость. Раз повторю, есть возможность сейчас обратиться с какой-то личной проблемой, задать вопрос отцу Сергию. Читаю, что писала Юлия. «Мне 28 лет, уже несколько лет мучаюсь от проблем пищевого поведения. Все началось с того, что я начинала худеть. Теперь не могу себя контролировать, объедаюсь почти каждый день, мне от этого плохо». Ну и так далее. Может быть, я подробности пропущу. Ну, теперь булимия.
Да. Это тоже проблема, у которой есть и духовное измерение, и душевное, и телесное. С духовной стороны, конечно, здесь момент такого вот бесконтрольного питание, возник помысел, и он уже автоматически превратился уже в привычку, уже на духовном языке это называется страсть, когда помысел пришел, и человек не успел его ни проконтролировать, ни кто пришел, откуда пришел, зачем пришел, что ты хочешь со мной сделать, принимать ли тебя или не принимать, вот этой всей рассудительной цепочки ее нету. Пришел помысел, и он уже сразу в действие превращается. С этой стороны, да, необходима, конечно, исповедь. Это духовный недуг, да, грех называется чревоугодие. И когда Валентина, да?
Юлия.
Ой, прошу прощения, Юлия, да, вот будете ходить в храм, не ограничивайтесь, да, разумом, посещением. Конечно, в храм христианин по заповеди ходит раз в неделю. Да? Помни, седьмой день, шесть дней делай дела, переделай свои, а день седьмой — Господу Богу твоему. И вот на каждой исповеди, каждую неделю этот грех, как самый основной сейчас, вот беремся за какой-то вот один особенный, тут явно совершенно... Каждый раз его на исповеди смело говорить, потому что невозможно бывает грех отринуть с единой исповеди. Бывает, человек уходит одухотворенный, окрыленный, и там два дня продержался и ни на кого не сердился, или в данном случае, да, контролировал свою еду. И вдруг на третий где-то отвлекся, где-то устал, где-то еще чего-то, да тут и соседи нагрубили, расстроился и опять попался на удочку этой страсти. Смело можно повторять и исповедоваться из раза в раз. Не является в данном случае грехом то, что грех повторялся, потому что Господь видит, что человек трудился, он хотел научиться делать правильно, у него даже получилось, а вот был случай, не получилось, еще, Господи, нужна твоя помощь, снова прибегаю к тебе и снова называю. Никакого здесь греха от того, что мы называем грех из исповеди в исповедь, нету. Грех такой будет, если мы назвали в субботу вечером на всеночной, на исповеди этот грех, а потом о нем вспомнили, когда перед всеночной подумали, так, сегодня на исповедь, а, точно, чревоугодие. Вот, вот тогда не трудился, тогда нехорошо, тогда поленился. Вот. Это со стороны духовной. Со стороны душевной можно вот на что обратить внимание. Еда стала самым таким вот ярким действием, которое приносит душевно-телесное удовольствие. Гормончики.
Удовольствие.
Серотонинчики и все такое прочее запускаются едой. Чтобы эту механику нарушить, эту же цепочку гормонов можно запускать разными путями. От спорта, например.
Да,
это какой-то точно. Там... Это с лыжами-то без лыж ходят, с палками, например, да?
Скандинавская ходьба.
Вот, да, да. Или какой-то бег, или велосипед. Ну,
можно просто приседать
какая-то.
Столько, сколько лет.
Приседать немножко, это, знаете, какой-то
чем больше лет,
так,
тем больше приседать.
Да, ну, может быть. Просто такая активность, которую я назвал, она подразумевает, что мы же не... в четырех стенах бежим трусцой на месте, хотя это тоже, наверное, неплохо. А с точки зрения как бы вот
на свежем воздухе,
такой психофизической механики, небом. Это и там хорошо. Мы владеем телом, мы немножечко, хоть мы и, да, но все равно это удовольствие, оно есть, оно запускается. А если уж по красивым местам, в парке, и гулял, и заодно...
И с кем-то пообщаться.
И активность необходима. И пообщался. И, короче, и для веса это тоже положительно влияет. Да? То есть вот со всех сторон молодец. Вот. Тоже радость, тоже такое вот подкрепление хорошее. И совершенно тут стесняться не нужно. Такая пищевая зависимость, это... Ну, можно так назвать определенное заболевание, можно обратиться к психотерапевту, поговорить, обсудить. Потому что, ну, не просто же так человек вдруг когда-то начал худеть. Он же для какой-то цели это делал. А почему тебе эта цель важна? А вот и о цели поговорили. Да? О ней как-то можно не думать, когда ты занят тем, что ты казнишь себя за то, что ты... не худеешь. То есть тут попытка спрятаться от проблемы, которую мы заедаем, да, вот, она тоже нехороша. Стесняться тут нечего совершенно. И то, что у нас в России этой традиции такой древней нету, но у нас психология была долго в загоне. На Западе у любого уважающего себя консультанта есть, и это вот как, ну, финансовый консультант там есть, с духовными вопросами, батюшки, ну, как у них там называется иначе, да? А с психологией к психотерапевту ничего здесь такого нету. У нас это еще может быть как-то, да, как будто человек ненормальный. Это не так. Это не так. Это абсолютно обычное дело, и стоит и обратиться, и поговорить. И наверняка существуют всякие там группы взаимной поддержки, еще что-нибудь. Ну, короче говоря, вот определенный труд должен быть на всех трех этажах
человеческого бытия. Отец, я сейчас подумала, что, вероятно, еще хорошая, может быть, помощь — это молитва перед едой. Вот человек, наверное, помолившись, он будет и воздерживаться,
да,
от большого какого-то
несомненно,
чрезмерного употребления.
Если мы знаем, что сейчас время, да, когда наш грех может проявиться, мы с особенным усердием помолимся. Несомненно, молитва о том, чтобы, Господи, помоги мне, да, только вот здесь вот важно формулировать правильно. Перестать объедаться, это нехорошо звучит. А вот кушать в меру,
да,
хорошо. И, Господи, помоги мне кушать в меру, прямо с этого и начинать день. Прочитали вы свои какие-то обычные молитвки, и от себя. помоги мне, Господи. И в течение дня вспомнилось и попросили. Вспомнилось и попросили. И это духовный труд, да. Да. Очень помню. Спасибо большое за акцент за этот.
Помню, как мои бабушки перед едой всегда обязательно молились перед иконами. И, конечно, проблемы такой не было.
Это наша православная традиция. Перед едой мы становимся, стоя перед иконочкой, молимся. Отче наш читай, да, может, там Богородица Дева Радость еще добавляет. Да? Это очень хорошая, полезная традиция.
Я прочитаю вопрос, который вот прямо сейчас поступил от Светланы. В православии говорят всегда о смирении. Как можно смиряться и не впасть в самоуничижение? Смирение и самоуничижение.
Ну, самоуничижение — это не смирение совсем. Оно тут ничего общего, конечно, не имеет.
Надо еще знать, разбираться.
Смиренный — это не забитый. Это не забитый. Смиренный — тот, кто с миром, с мирною душою принимает то, что вот сейчас вот случилось. И он может с этим мирным состоянием души совершенно спокойно сказать: в отношении меня в данный момент творится беззаконие. Это надо пресекать и начать действовать соответствующим образом, каким-то образом защищаться, выставлять определенные границы. Но только он это не со злым сердцем делает, а с мирным. Так что забитость и смирение
— самоуничижение —
это разные совершенно вещи. А как мы можем с миром воспринимать какой-то негатив, который на нас валится, исходя из нашей картины мира? Мы, да, подразумеваем, что вещи в мире просто так не совершаются. Есть даже такое выражение: «Господь попустил». Почему-то вот Господь попустил такое. Ситуация такая. Что я буду делать? Господи, помоги мне, вразуми, укрепи. Ну, я пошел делать. Это хороший подход. Мы обычно на ситуацию сразу начинаем сердиться, поскольку оно не по нашему плану пошло, мы начинаем злиться и смиренно принимать, научиться — это большой труд. Но мы с вами имеем все прекрасный, замечательный совершенно пример перед глазами нашего собственного поведения. Когда мы планировали, нам надо идти там на работу, да, утром. Вообще сейчас сентябрь. Вообще, конечно, обычно бывает бабье лето. И в это время мы носим футболочки и все-таки на босу ногу. Да, и вот мы выглядываем в окно, а там дождь. Вот. Бывают, конечно, случаи иного поведения, но обычно мы не злимся на дождь, как на человека какого-то, который нам, значит, специально... Мы не очень думаем, что дождь пошел специально, чтобы мне испортить день. Нет, мы смотрим: о, сегодня дождь, тогда надо куртку, галоши и зонт взять с собой. Мы достаточно смиренно умеем относиться к погоде, умеем ее смиренно принять. Вот отсюда будем такую же манеру переводить и на все остальное учиться. Так будем смирение достигать.
Так, прочитаю вопрос вот такой. Как поступить, если муж настаивает на венчании, а я не чувствую уверенности в этом человеке?
Ой, это очень
тут как-то сложно.
Болезненный вопрос, да. А почему они вместе? Почему она с ним, если она в нем не чувствует уверенности?
А если вместе, то надо венчаться, да?
Ну, вообще-то, да. Как бы венчание — это же не просто там какое-то, как да, даже ЗАГС — это не просто какая-то формальность. Это юридическое, совершенно другие отношения между супругами. Эти двое теперь представляют из себя в глазах закона одно. У них общее имущество. венчание — это гораздо большая вещь. Это не просто там, так сказать, они зарегистрировали в церкви свои отношения. Наоборот, мы молимся о том, чтобы эти двое, которые пришли, они стали совершать их таинство брака в течение всей их жизни. Вот есть два особенных таинства в православной церкви, в которых человек не просто приходит и что-то получает, да, в крещении, дар вечной жизни, в миропомазании, дары Духа Святаго, на исповеди исцеления и прощения душевных недугов. А есть таинство священства, приходит один человек, мирянин, а уходит совершитель таинств, священник. Также и в венчании приходят двое просто людей, а уходят двое совершителей их таинства брака, которое они будут совершать всю жизнь. Поэтому, да, для этого необходимо полное доверие и решительность, да, все. У нас этого не говорится, у нас не произносится, да, коль не разлучит нас смерть, потому что в православии супруги смертью не разделяются, они и там вместе. Но это естественным образом подразумевается. Все эти люди решили всегда быть вместе. И мы просим у Бога для них благодати. Конечно, подразумевает, да, решимость.
А то есть совет все-таки решится?
Безоглядный совет. Не, ну как мы можем ей советовать решиться, если... Тут надо более серьезно размышлять.
Ну, если муж, то значит уже в браке. Так, ну, может быть, еще вот похожий вопрос, отец Сергий, ну, не похожий, но близкий. Грешно ли встречаться с разведенным мужчиной? У меня болит душа, когда я вспоминаю, что у него была семья. Не могу понять, будет ли мне во грех, если мы поженимся.
Здесь все зависит от того, кто начинает строить эти отношения. Потому что понятное дело, что когда бывают несчастья, бывают распадаются браки, бывают люди разведенные, и люди с определенным опытом какого-то вот этого несчастья, предательства, расставаний, они вдруг находят друг друга и как раз наоборот, помня о вот тех подводных камнях нашей гордыни, индивидуализма, еще чего-то, что разрушило прошлые отношения, умудряются выстроить, а если уж с благодатью Божией, то тем более идеальные, прекрасные браки. А если один из них разведенный, и там много каких-то там других связей, а другой абсолютно там какой-то неопытный,
вот у нас юнец, несколько секунд.
Или юница, да, то, конечно, здесь все-таки они должны быть в равных условиях. И со смирением относясь к тому, что ну так сложилось, можно как-то попробовать выстраивать. Но здесь они должны быть, как сказать, как боксеры одного веса. Вот в одной категории должны быть.
Отец Сергей, благодарю вас за ответы, которые сегодня вы дали нам. Будем ждать вас еще.
Спасибо, спасибо
большое. Друзья, пишите вопросы.
До свидания.
Всего доброго.